Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И разговор мы начнем сегодня достаточно серьезный и в некоторой степени необычный для радиоформата, потому что разговор наш пойдет об истории и методологии науки. В большей степени, конечно, методологии науки, чем истории, потому что нет нужды и нет возможности погружаться далеко в историю науку для понимания знания существа этого предмета, методологии науки. Нам достаточно самых поверхностных, точечных соприкосновений с историей науки. А вот представление о методологии науки нам необходимо именно для того, чтобы, так скажем, свою, ну, громко сказать, апологетическую деятельность в отношении вот именно той научной или псевдонаучной, или квазинаучной, или еще какой-нибудь околонаучной мысли, которая выдается за истину в последней инстанции, ну, в духе примерно того, что, ну, наука же доказала, что Бога нет, никогда не было, быть не может. Вот, что не в смысле, что мы вот обретем некий инструментарий, который позволит нам всерьез заниматься апологетической деятельностью, конечно же, нет, но вот, скажем, в отношении самих себя помочь избавиться от некоторого страха, избавиться от некоторых сомнений, помочь, может быть, преодолеть какие-то сомнения и колебания в отношении наших близких. Вот это в этом отношении знание методологии науки, оно может нам помочь. Оно может нам помочь. Хотя, конечно, мне бы, например, мне кажется, что очень важно упомянуть, что вообще природа сомнений, особенно сомнений вот как-то погранично связанных с проблемой научного восприятия мира, вот эти сомнения, они только отчасти они продиктованы, собственно, скажем так, рациональными причинами, некой вот уверенностью в том, что, ну, действительно ведь наука декларирует нечто. Вот. А на самом-то деле чаще всего наши сомнения носят нерациональный характер, а причина их в том, что рациональный характер носит наша вера. То есть мы обратились к Богу на уровне сознания и только сознания. Вот буквально на днях, вчера прочитал историю, ну вот именно на одном атеистическом форуме. История рассказывает о том, как он сам себя позиционирует, глубоко верующий человек, он в конце концов потерял свою веру. История очень большая, объемная такая. Все, и он сам, и все окружающие считают его глубоко, вот, ну, те люди, которые слушают, обсуждают эту историю, считают его глубоко верующим человеком, но вот какой такой фрагмент из его истории, из его рассказа, что вот когда он стал сомневаться в основах веры, он прочитал книжку Симеона Людвиговича Франка «Смысл жизни». И вот эта книга для него стала, как он сам выражается, Библией. Он решал с ее помощью все сомнения, все проблемы, все вопросы, которые вставали у него в жизни. И вот до поры до времени эта книга работала, она убеждала его в том, что действительно Бог есть, и с помощью этой книги он от сомнений избавлялся, и вот мог так или иначе рациональные какие-то аргументы против Бога он с помощью этой книги мог отражать. Но это же очевидно, что у человека только рациональная вера, для него Бог не является ни лицом, ни жизнью, ни опытом. Это просто убеждение в том, что Бог существует. И, конечно, когда у человека только такая, с позволения сказать, вера, хотя Священное Писание нигде это верой не называет, и более того, даже категорически осуждают всякие попытки вот это рациональное представление, убежденность в том, что Бог существует, запрещает Библия сама называть верой. Вера – это совсем другое. Вера – это образ жизни, не, опять-таки, мораль. То есть не то, что мы, скажем, прочитали в Библии некие заповеди, пытаемся их исполнять. Вот, и в силу этого мы верим. Нет. Вера – это опыт жизни с Богом. Это такой образ жизни, когда Бог становится, ну как бы это сказать-то на современном языком, можно было сказать объективной реальностью, но на самом деле эта объективная реальность настолько объективнее, чем то, что привыкли люди называть объективной реальностью, что как-то сравнение неуместно. Для него бытие Божье, причем бытие Божье не абстрактное, а конкретное, в его собственной жизни, как существо, с которым он, вблизи которого он живет, которому он служит, которому он стремится, которого он любит, вот это настолько, скажем, ощутимое, настолько существенное явление жизни человеческой, и тогда, конечно, и тогда сомнения возможны. Возможно, эти сомнения никак не связаны с верой или неверой в то, что Бог есть. Ну, да, вообще теоретически можно сомниться, что стол, о который сейчас я опираюсь, что он существует. В этом можно усомниться, особенно если, скажем, каким-нибудь специальными препаратами отравить свое тело, свой мозг, или вследствие болезни, или вследствие каких-нибудь софизмов в духе какого-нибудь там Парменида. Можно убедить, что стола на самом деле не существует. Вот. Но это как некое такое временное забытие может быть. Но вообще-то мы знаем, что он существует. Так вот, человек, познавший Бога, он не может перестать жить в присутствии, то есть потерять веру в то, что Бог существует. Он может потерять с ним отношения. Может. Он может усомниться в том, что Бог его любит. Он может усомниться в том, что Бог ему помогает. Он может возненавидеть Бога за то, что Бог не помогает ему тогда, когда ему очень нужна эта помощь. Но и тогда, когда он возненавидел Бога за то, что Бог не помогает, он не объявляет, что Бога нет. Хотя он может объявить, конечно, словами, но в глубине души он просто не принимает такого отношения к себе со стороны Бога. Это как с ребенком. Ребенок может обидеться на родителей, он может их игнорировать и не разговаривать. Вот, он может вести себя так, как будто нет родителей. Это некий каприз, некая истерика, некое желание, чтобы было именно так, как он хочет, чтобы родители относились к нему так, как он хочет. Вот. Но на самом-то деле он понимает, что вся его жизнь зависит от родителей, потому и бунтует, потому и возмущается, потому что ему хочется, чтобы при этом жизнь была так, как ему хочется, а не так, как хочется родителям. Так вот, возвращаясь к сомнениям, вот чаще всего сомнения, то есть они, конечно, могут быть рациональны, и особенно когда человек только идет, оглашается, катехизируется, где совершает первые шаги в церковной жизни, такое может быть. Но и вот в таких случаях рассуждения о существе методологии науки, они могут человеку помочь. Но вообще, если сомнения сопровождают человека, именно рациональные сомнения, колебания, увлечения какой-то иной картиной мира, в которой Бога нет, если они сопровождают человека долго, и через много лет церковной жизни, то это говорит просто о том, что его вера рациональна. Она такая же научная. И поэтому, естественно, наука как более продуманное, более аргументированное явление рациональной жизни человека, она, естественно, будет его постоянно подпинывать, ронять, спотыкать, бросать то в огонь, то в воду. А в том-то и дело, что Бог познается именно совсем иначе, чем наука изучает этот мир. Это сам метод другой, это иной способ познания. Познание Бога – принципиально иной способ познания, чем наука, в том числе и познание мира. Совершенно иной способ. Если человек вот в этот способ, в иную методологию познания, в иной опыт жизни не войдет, то, естественно, всегда будет колебаться. Надо, как это говорит известный псалом, на все случаи дающий ответы вопрошающему разуму, «Вкусите и видите». Яко благ Господь. Можно написать трактат о меде, о всех его полезных свойствах, о том, как он вреден, в каких количествах вреден, при каких болезнях помогает. Можно изучить, как получается мед, как получается то, из чего получается мед, какой процесс переработки в пчелином улье происходит с этим медом, можно много написать, да, изучить и все знать о меде, а можно просто его вкусить. Это совершенно разные вещи, просто разные. Нельзя сказать, что вот это важнее, а это вот не важнее. Просто это принципиально, совершенно другие вещи. Можно изучать мед, а можно его есть. Можно его вкушать. И человек, кушающий мед, может вообще ничего не знать о меде, может просто пользоваться этой сладостью, наслаждаться тем, что мед дает. В том числе и полезными свойствами, хоть понять не имеет, почему эти полезные свойства меда есть, и как эти полезные свойства меда действуют на него. Ему без разницы, он просто ест, и ему хорошо. А можно изучать и всерьез понять, в каких дозах, и написать книгу, и сделать на основании меда целое ответвление медицины или еще чего-нибудь. И это тоже, наверное, хорошо, даже безусловно хорошо, но это совсем другое. И вот несколько, скажем, как я уже и говорил, буквально точечных соприкосновений с историей науки. Точнее, сегодня мы коснемся такого аспекта в этой истории наук. А почему, собственно, наука появилась? Нет, вообще-то наука, вот в любом учебнике по истории науки будет написано, скажем, про таких людей, как Пифагор, Архимед, там, Фалес. Даже приведут какого-нибудь Эмпедокла и Гераклита. Вот. Все это, конечно, да, наука любит танцевать от печки, и любой историк, наверное, тоже это любит, раз истории наука тоже как-то связана с историей, то, разумеется, надо начинать от начала. Ну и, разумеется, если, скажем, не назвать Пифагора или Архимеда ученым, то вопрос станет, а как же быть вот с известными законами математическими или там физическими законами? Нет уж, надо вот их тоже в историю науки вписать, что, конечно, справедливо, но метод получения знаний о мире у Пифагора и Архимеда и у современной науки, как она есть, принципиально разный. Поэтому мы не будем, как в любом учебнике истории, говорить об Архимеде и Пифагоре. Мы не будем говорить о Фалесе и Гераклите, потому что их метод получения знаний о мире был совсем-совсем другой. Мы начнем именно с современной науки, с той методологии, которая сформировалась, вот то, что, собственно говоря, и привело к всплеску науки, к развитию науки как особого способа мышления, как она вот состоялась в эпоху нового времени и вообще справедливо связана, скажем, с деятельностью таких людей, как Коперник, Декарт и Галилей, то есть это 16 век, все это новое время. Вот, и попробуем разобраться буквально чуть-чуть, вот совершенно чуть-чуть, но это важно, важно. Это поможет нашей мысли понять не только методологию науки, понять вообще очень многие события, прикоснуться хотя бы к пониманию событий такого метаисторического масштаба. Итак, вот мы берем за отчет именно XVI век, возникновение науки в современном ее виде, на современных основаниях, вот именно то, что сформировало методологию современной науки. Так с чего же все началось? Во-первых, произошли очень серьезные, как принято говорить, глобальные исторические катаклизмы и изменения. Кругозор человека расширился. Началась эпоха, прошла эпоха великих географических открытий. Это не просто так. Мир узнал, то есть люди узнали, Европы люди узнали, что мир огромный. И что в мире живут люди совсем иначе. И жили очень давно, и живут, продолжают жить совсем не так. Вот это потрясение, это примерно похоже на то, как ребенок, воспитанный, скажем, в христианской семье, в христианской традиции, любящие его родители, от всего его охраняют, берегут, не включают, не показывают ему рекламу, не включают ему новости, чтобы там чего-нибудь не увидел, не дают пользоваться ему компьютером. Вот человек читает книги, причем книги хорошие, замечательные, он вырастает удивительно чистым, неиспорченным ребенком. Вот в протестантских семьях, скажем, американских, которые живут не просто в рамках вот именно одной семьи, а как-то группируются вот такими, как ячейки, как соты, как улья, вот, тянутся друг к другу, им удается, насколько я понимаю, в ряде случаев воспитать вот подобных детей. И опыт этот, несомненно, ценен, но потом ребенок выходит из этой семьи и куда-то перемещается. Там, скажем, в университет, там, в какое-то иное место, где он работает. В общем, он из этой ячейки вылетает в большой мир, и он испытывает потрясение. Потрясение, которое часто заканчивается потерей веры или просто тем, что кризисом веры. То есть человек может попросту стать атеистом, может испытать кризис веры, ну, долго ходит в этих сомнениях, борениях и какую-то активную жизнь перестает вести церковную, а кто-то наоборот, переживая вот эту встречу с иной ситуацией, он как-то перерождается, его вера становится осмысленной и очень-очень сильной, животворящей. Вот. И вот так же человечество, оно встретилось с иным миром, но встретилась отнюдь не в то время, когда Европа была наполнена святыми, а как раз то самое время, когда люди пережили кризис собственной веры. Вот, кроме того, встреча с арабским Востоком очень и очень сильно поколебала представление о том, вот в тех каких-то христианских истинах, которые были. Второе – это развитие тайного знания. Оккультизм, эзотерика, они всегда как некое такое подполье под христианским внешним лоском живет, и когда ослабевает подлинная духовная жизнь, то люди начинают все чаще в это подполье заглядывать. И оказывается, ого, выясняют они, как это все интересно. Все не так просто, как нам говорили. Есть, оказывается, много других путей и множество истин, и множество практик, которые работают. И можно получить плоды, не только, оказывается, кайся, молись и кайся, а еще и можно и что-то другим способом получить, собственно, то, что мы желаем, все люди, когда они не просвещены верой христианской, просто нормальной, радостной, сладостной, успешной человеческой жизнью. Вот, как только ослабевает духовная жизнь, распространяется вот это тайное знание, а с тем, что вообще духовная жизнь ослабела, в Европе, и плюс общение с арабами, и вот то, что сделали крестовые походы, выведя, наводнив Европу и элементами арабской науки, тем же Аристотелем, арабской медицины, еврейской вот разной традиции, связанной с Каббалой и так далее. В общем, вся эта алхимия, медицина и прочее, прочее, прочее вышла. Оно стало распространенным именно, на самом деле, как альтернативное знание, как иная форма знания, которая, конечно, поколебала очень много вот, вот этой спеси суверенных европейских христианских рационалистов, это позбивало. Ну и, конечно, самая главная причина – это развитие протестантизма. Вот эта эпоха реформации, начавшаяся с Лютера, она поколебала доверие церкви. Оно разорвало с прошлым. Весь пафос протестантизма в разрыве с прошлым. Да, они вроде бы декларируют обращение к более глубокому прошлому тогда, что где вот это церкви с ее институтами еще не было, какому-то вот первохристианству, какому-то вот неизведанному, неизвестной колыбели, из которой вышло христианство. На самом деле это был разрыв с тысячелетней, ну, фактически более чем тысячелетней традицией, именно изначально как разрыв традиции, где выступало как противовес этой традиции торжество личного начала, торжество моего понимания правильного и неправильного, моей истины, моего творчества, моей свободы. Само свобода личности начинает вырисовываться как нечто альтернативное и традиции, и соборности, и церкви. Протестантизм до этого в конце концов пойдет, но еще не сразу. А вот более всего к утверждению этой традиции личного развития более всего, конечно, послужило эпоха Возрождения, которая предваряет собой реформацию, но в то же время является истоком науки гораздо в большей степени, чем реформация, гораздо в большей степени. Эпоха Возрождения, потому что она есть обращение человека к античному взгляду на мир, на бытие, на человек. И вот это обращение, возрождение к античному, то есть именно отвержение христианского взгляда на человека и на мир, и возвращение к дохристианскому взгляду на мир, на человека. Вот. Причем не более всего вот это возрождение в рамках Европы, оно было обращением именно к, ну, скажем, к античной традиции, ну и культура, разумеется, тоже. Но нас больше интересует как философское обращение. И обращение это было в первую очередь к Аристотелю. Вот. А Аристотель фактически и есть тот фундамент, тот исток, на котором было поставлено здание всей современной науки. Из этих всех посылов, то есть это было страшное, вот как это сейчас принято говорить, христианство европейское столкнулось с глобальными вызовами. Вызовами, которые вот, преодолеть, каким-то образом освоить в христианском церковном опыте не получилось, потому что христианского церковного опыта не было. Он уже в значительной степени угас. Это эпоха несвятых людей. Это где церковная жизнь продолжается по традиции, в ней накопилось очень много откровенной неправды, за что, собственно, протестантизм упрекает католическую церковь. Очень много, и, скажем, и кардиналы, иногда даже папы, монастыри, вольно или невольно, часто становятся рассадниками тех или иных античных, оккультных практик, античной мысли, античной культуры. Ну, хотя бы достаточно вспомнить, что всеми заказчиками мастеров эпохи Возрождения явилась именно католическая церковь, даже не подозревая о том, что, то есть даже не находя, не видя того, что, по сути дела, это же разрушает все христианское представление о культуре, о изображении, об образе. Католическая церковь ничего не увидела в этом плохого. Она не увидела, что это совершенно иной метод отношения к миру и к человеку. Ну и вот как бы, чтобы перебросить, это как бы исходные пункты, из которых выросла наука. И переходя к науке, заканчивая сегодняшнюю беседу и прокладывая мостик к тому, что будет потом, мы напомним основные такие реперные точки, из которых наука современной методологии выросла. 1543 год – это открытие, построение Николаем Коперником гелиоцентрической системы мира. Это самый конец XVI века, начало XVII века, небесная механика Кеплера, или точнее небесная геометрия, правильнее сказать, Кеплера, рассчитывание вот этих эллипсоидов движения планет, изучение скорости планет и так далее. Ну, разумеется, самое начало 17 века, ну или, скажем так, первая треть 17 века – это Декарт. Буквально, вот, собственно говоря, фундамент не только трехмерной оси, а именно он впервые поставил задачу как-то скомпоновать, создать, изложить научную картину мира. Первая такая систематизация научного взгляда на мир, вот в его построениях она нашла отражение. Но самый главный в этом отношении является, конечно, Галилео Галилей. Он умер в 1642 году, и вот именно его отношение к миру и к собственному исследованию этого мира в итоге-то станет ключевым для формирования современной методологии. Дело вовсе не в том, что Земля вертится, дело совсем в другом. Ну и, пожалуй, еще помяну Лейбница и Ньютона, как известных и своими физическими открытиями, а Лейбниц как анализом бесконечно малых чисел, интегральными исчислениями и так далее. Но начнем мы следующую нашу беседу именно с Галилея. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.